Новости культуры и искусства в еженедельном обозрении «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Преподобномученик Андрей Крицкий и его покаянный канон. 30 октября Православная Церковь чтит память одного из выдающихся ораторов византийской эпохи. О литературе, кинематографе и жизненных приоритетах в диалоге с гостем рубрики «Чело и век». Его называют блистательным мастером и основоположником русского романса. В этом году исполняется 220 лет со дня рождения композитора Александра Варламова. Вот уже почти 1200 лет во время Великого Поста во всех православных храмах читается великий канон Андрея Крицкого. Этот святой считается одним из выдающихся ораторов византийской эпохи. Он обладал великим литературным даром. Великий покаянный канон – его сочинение, написанное в форме сокровенной беседы с собственной душой. В нем множество примеров из Ветхого и Нового Заветов, которые наглядно показывают и губительность грехов, и милосердие Создателя к падшим и раскаявшимся. А преподобномученике Андрее Крицком, память которого Православная Церковь чтит 30 октября, в нашем сюжете.
Святитель Андрей, архиепископ Крицкий, родился в семье благочестивых родителей. До 7 лет ребенок не говорил, а первые слова произнес в 7-летнем возрасте после причащения святых христовых тайн. Начальное образование получил в Дамаске, где изучил основы грамматики, риторики и философии. Уже в 15-летнем возрасте святой Андрей поступил в Святогробское братство – при храме Воскресения Христова в Иерусалиме. В 685 году он вместе с другими иерусалимскими монахами повез в Константинополь принятые Иерусалимской Церковью акты VI Вселенского Собора и был оставлен в столице при храме Святой Софии. Здесь он был посвящен во диакона и прослужил в этом сане свыше 20 лет. В его ведении находилась сиротский приют и богадельня. При константинопольском патриархе Кире Андрей был хиротонисан во епископа и получил назначение на кафедру город Гортина на острове Крит с титулом архиепископа Критского. В 712 году император Филипп Квардан издал указ, который под предлогом установления мира в империи фактически возобновлял осужденную VI собором ересь монофилитства. Как свидетельствует святой Феофан Исповедник, епископы Крицкий, Андрей и Кизический Герман были в числе отвергших деяния VI Вселенского собора под давлением императора Филиппика. Но это, видимо, было актом недостойной уступчивости или экономии, но не отступничества. В 713 году Филиппика свергли. Православие было восстановлено. Списки актов VI Вселенского собора вновь были разосланы, приняты и подписаны всеми бывшими участниками лжесобора 712 года. Считается, что раскаяние преподобного Андрея в том, что он подписал еретическое определение, было одной из причин составления Великого канона. На Крите архиепископ Андрей строил церкви, устраивал приюты и богадельни. Несколько раз святой Андрей совершал поездки в Константинополь. Император-иконоборец Константин Капроним под страхом смерти приказал христианам убрать святые иконы из храмов и домов. Верующие, которые безбоязненно сопротивлялись нечестивому иконоборцу и твердо держались предания святых отцов, были заключены в темнице. Когда преподобный Андрей услышал, что император сажает в тюрьмы не воров и разбойников, а добродетельных благочестивых христиан, то пришел в Константинополь и всенародно в храме святого мученика Мамонта обличил еретика в гонении на истинную веру. В оправдание император сказал, что безумно воздавать честь дереву и краскам. На это преподобный ответил, что тот, кто страдает за святые иконы, страдает за Христа. А кто оскорбляет икону, на которой изображен Христос, оскорбляет самого Христа. Разъяренный иконоборец приказал немилосердно истязать святого Андрея. По пути к месту казни мученик Андрей отошел ко Господу.
Пять украинских авторов стали лауреатами и дипломантами 12-го Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь-2021». Вручение литературных наград состоялось в 9 творческих номинациях. Среди них поэзия, проза, публицистика, драматургия, литературный киносценарий и художественный перевод, а также литература по истории славянских народов. Среди лауреатов форума «Золотой Витязь» митрополит Волоколамский Илларион за книгу «Евангелие Достоевского», протоиерей Владимир Вигелианский за книгу «Русский ключ» и протоиерей Феодор Конюхов за книгу «На грани возможности», а также монахиня Пелагея Варламова за киносценарий «Снег», режиссер Никита Михалков за пьесу «12» и профессор Санкт-Петербургской духовной академии Михаил Шкаровский за книгу «Господь дарует нам победу». Специальный приз форума «Статуэтка «Золотой Витязь» присуждена историку, археологу, доктору исторических наук, профессору, академику НАНУ Петру Толочко за книгу «От Руси до Украины». Напомню, что Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь» проводится с 2010 года. Он объединяет литераторов, чьи произведения отвечают девизу за нравственные идеалы и возвышение души человека. Люди становятся лучше, когда видят, как можно победить себя. Так утверждает человек, который много лет возглавлял фестиваль спортивного кино «Атлант». Он пишет книги о непростых судьбах и человеческих взаимоотношениях, а также снимает документальные фильмы, которые раскрывают новые страницы истории. О литературе, кинематографе и жизненных приоритетах далее в диалоге с гостем рубрики «Чело и век».
Наш диалог хочется начать цитатой Льва Николаевича Толстого. «Все великие перемены в жизни одного человека, а также и всего человечества, начинаются и совершаются в мысли». Сегодня мы поговорим с человеком, который поднимает на поверхность темы жизненные, заставляющие задуматься и изменить вектор мышления в лучшую сторону. Знакомьтесь, писатель, сценарист, режиссер Николай Пороховник. Николай Пороховник родился в Украине в Полтавской области, окончил литературный институт имени Горького, прошел все ступени кинематографической карьеры от ассистента режиссера до генерального директора студии «Новый кинематограф». Николай – автор сценариев, режиссер и продюсер нескольких документальных фильмов. Его документальный фильм «Крест России» о трагической истории церкви в 20 веке в 1997 году открывал крупнейший в мире фестиваль документального кино в Кракове. Фильмы «Терновый венец Москвы», «Апостолы слова» также отмечены призами и наградами на различных кинофестивалях. В Липецке Николай организовал и провел 13 международных фестивалей спортивных фильмов «Атлант». Также он проводил фестивали спортивного кино в Кишиневе, Астане, Баку. Вместе с сербским режиссером и продюсером Йованом Марковичем организовал 8 фестивалей спортивного кино в Сербии, в городе Златибор. На фестивале Международной киноассамблеи на Днепре был награжден почетным знаком за милосердие преподобного Иоанна Лествичника. Николай Пороховник – автор книжной прозы, член Союза писателей Москвы и Союза кинематографистов. Активно публикуется в различных журналах Германии и России. Его рассказы «Тот единственный май», «Нищий», «Конечная станция перед вечностью» и другие. Здравствуйте, Николай. Очень рада встрече с вами в нашей рубрике.
Ну, я тоже рад быть в этой рубрике.
Вы человек с большим опытом и насыщенным послужным списком. Вы и сценарист, и режиссер, и продюсер, и директор кинофестивалей. Хочется сегодня поговорить о вашем основном творчестве, литературном. Почему вы стали писать, как говорится, выплескивать на бумагу свои мысли? Расскажите об этом.
Я почему-то это знал с юности. Однажды я прочитал рассказ Паустовского он назывался «Ильинский омут», по-моему, да, в газете. Вот. И я вдруг говорю, так я тоже так могу, вдруг, понимаете, вот где-то зародилось. И потом я ничего другого себе не представлял в жизни. Вот буду писать, и все. И поступил вот в литературный институт. Литературный институт поступить в то время, вот начало 70-х годов, было очень сложно. Был огромный конкурс. Вы не представляете, какой был конкурс, потому что пишущих людей много было тогда. Тогда литература была на высоте. Вот. Но удалось. Вот меня мастер заметил, мои каракули там, значит, какие-то, ну, грубо говоря, первые рассказы. Потом мне удалось написать рассказ, большой рассказ, повесть даже, «Поездка в Новгород Северский». Ну, вы помните слово «полку Игореве». Это князь Игорь Новгород-Северский. Именно оттуда он. И я написал об этом, как я туда ехал, как я хотел найти хоть что-нибудь, как многие не знают даже Новгород-Северский, а что это, где это, как это. Понимаете, как мы забываем прошлое, как мы забываем свою историю, самих себя забывая, свои корни.
Ваши рассказы о непростых судьбах и человеческих взаимоотношениях оказывают на читателя очень сильное впечатление. Один из них о последних днях и о жизни Льва Николаевича Толстого. Называется «Конечная станция перед вечностью». Вот чтобы написать этот рассказ, вы наверняка поднимали архивы из жизни писателя. Скажите, почему вам близок этот человек?
Вы знаете, у меня сын, ему уже 40 с чем-то, он Лев Николаевич. Это уже о многом, наверное, говорит, да? Вот я назвал его так. То есть для меня Толстой, вот как бы такой, знаете, нет, хоть кумиров мы не должны делать, но это не кумир, это просто ориентир. А зародился он, потому что я действительно приехал, это в Липецкой области тоже, там случайно, сейчас приехал в свое время еще, в советское время. И вот я посмотрел этот музейчик, все это мне отложилось в душе. И вот спустя годы вот это все вылилось вот в этот рассказ.
А вот эпиграф к этому рассказу, процитирую. «Великий человек – бедствие для общества». Как вы думаете, почему?
Ну, собственно говоря, я в рассказе и написал об этом, что он всегда чужой вне общества. Он всегда идет в разрез с обществом. Человек бедствие для общества, потому что общество его, ну, не принимает где-то в серой своей массе. Вот как у нас эстрада, знаете, кругом, вот посмотрите, она же вот такого низкого уровня, грубо говоря, да? Вот. Почему? Потому что искусство нельзя поставить на поток.
На кинофестивале «Международная киноассамблея на Днепре» вы председатель жюри. По каким критериям вы оцениваете киноработы?
Самый важный критерий – ты чувствуешь сразу, сделано с душой, художник ли здесь работал. Вот что-то такое он сам добавляет. Бывает, что и как такой же, и все такое же. Но знаете, под каким углом? Какая музыка, какое слово при этом. И ты чувствуешь, что это уже сделано, это искусство. Ты чувствуешь сразу, что человек хочет что-то через свою душу пропустить и тебе, и твоей донести, до тебя донести. Вот он, это искусство, это трудно уловимое, но это оно есть, оно чувствуется.
Вы на протяжении 13 лет являлись директором межрегионального фестиваля спортивных фильмов «Атлант», который проходил в городе Липецк. А также организовали и провели вместе с Йованом Марковичем 8 фестивалей спортивного кино в Сербии. Вот ваши наблюдения, как меняют фильмы или как влияют фильмы на сознание и жизнь зрителя?
Знаете, когда ты что-то прочитал или увидел прекрасное, наполненное душой, ты и сам меняешься, немножко меняешься, ты чувствуешь, что как-то радостно тебе, как-то это лучше. Поэтому можно говорить о том, что наполняешь душу. Это очень важно, ты наполняешь душу. А с ней ты меняешься и сам потихоньку. Нельзя сказать, что все сразу у тебя поменялось, ты поменялся, и люди поменялись. Нет, но все равно это действует во благо, знаете, во благо человека. во благо Творца этого мира, который вот хочет, чтобы мы наполнялись прекрасным здесь, чтобы мы самоусовершенствовались. Ведь Толстой всю жизнь стремился к самоусовершенствованию.
Спасибо вам, Николай, за прекрасный разговор. Я желаю вам творческого вдохновения на новые книги, новые рассказы.
Спасибо, Господи.
Сегодня мы говорили о жизни, о творчестве, о взаимоотношениях людей с писателем, сценаристом, режиссером Николаем Пороховником.
В этом году исполняется 220 лет со дня рождения композитора Александра Варламова, автора духовных сочинений, двух балетов, музыки к театральным постановкам, прекрасного певца и замечательного вокального педагога. Но более всего он известен как автор около 200 песен и романсов. Среди них знаменитые «Красный сарафан», «Вдоль по улице метелица метет», «Белеет парус одинокий», «Горные вершины». О замечательном композиторе, которого не стало 27 октября 1848 года, наш следующий сюжет.
Александр Егорович Варламов прожил всего 47 лет. За это время он опробовал различные профессиональные амплуа. Пел в хоре и хором руководил, сочинял балеты и преподавал пение. Издавал нотный журнал, писал церковную музыку и вошел в историю как автор нескольких знаменитых романсов. Александр Егорович Варламов родился в семье скромного титулярного советника. Музыкальная одаренность мальчика проявилась рано – в любви к пению, к игре на скрипке и гитаре. В 9 лет Александр был определен в петербургскую придворную певческую капеллу малолетним певчим. У него был отличный голос. За годы обучения в капелле Александр обнаружил не только незаурядные певческие, но и педагогические способности. Он был отмечен переводом из капеллы на службу в Брюссель, ко двору великой княгини Анны Павловны, ставшей супругой наследного принца Вильгельма Оранского. После коронации Вильгельма на голландский престол Варламов переезжает в Гаагу, где становится регентом в русской посольской церкви. Перед 18-летним юношей открылся мир новых впечатлений. Он знакомится с французской и итальянской оперой, выступает публично как певец и гитарист. По возвращении в Россию он преподает в Петербургской театральной школе, занимается с певчими Преображенского и Семеновского полков. В зале филармонического общества Варламов дает свой первый в России концерт, где дирижирует симфоническими и хоровыми произведениями и выступает в качестве певца. Расцвет композиторского дарования Варламова приходится на московский период. В 1832 году он получает приглашение на должность помощника главного капельмейстера московских театров Большого и Малого. В эти годы композитор сочиняет свои самые известные романсы, прославившие его имя. Например, «Красный сарафан». Этим романсом восторгались Пушкин, Виардо, Лист и Дорогомышский. Варламову достаточно было написать одно это произведение, так же, как Алябьеву «Соловья», чтобы навечно остаться в истории русской музыкальной культуры. В Москве Александр Варламов прожил до 1845 года. Здесь наиболее полно раскрылось его дарование, как сочинительское, так и исполнительское. Варламов обладал очень красивым по тембру тенором. Широко известен он был и как вокальный педагог. Его «Полная школа пения» – первая в России крупная работа в этой области и сейчас не утратила своего значения. Последние годы жизни Варламова прошли в Петербурге. Незадолго до смерти он начал издавать музыкальный журнал «Русский певец», содержанием которого являлись обработки русских и украинских народных песен. Его не стало 27 октября 1848 года. Его памяти были посвящены стихотворения Григорьева, романс Гурилева, а также вышедший в 1851 году музыкальный сборник. Он творил во времена весьма богатые талантами. Был современником Пушкина, Глинки, Лермонтова, Дорогомышского. Его называют блистательным мастером и основоположником русского романса. Вокальные миниатюры талантливого музыканта, созданные в позапрошлом веке, обладают такой искренностью, что с необычайной силой притягивают слушателя и в настоящее время. И сегодня романсы Варламова продолжают звучать, пленяя нас выразительностью мелодий и искренностью переданного в них чувства.
Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит.
Фильмы, которые заставляют взглянуть на себя по-другому и благодаря которым больше узнаешь о мире вокруг. Подвел свои итоги Киевский 19-й международный фестиваль православного кино «Покров». Праздник христианского кинематографа стартовал в сети в день Покрова Пресвятой Богородицы. Во второй раз в истории фестиваля был организован телемост между студиями в Киеве и Москве. Тема фестиваля в этом году «За все благодарите», ведь благодарность – самое важное качество для христианина. В ней заключается суть духовной жизни.
Тема «За все благодарить» – это слова из послания апостола Павла, который писал «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите».
Как научиться благодарить Бога и людей? Может ли помочь в этом кинематограф? И какое оно настоящее православное кино? Об этом говорили гости церемонии открытия фестиваля. Как считает директор форума «Протерей» Александр Акулов, онлайн-формат позволил значительно расширить аудиторию кинофестиваля. Благодаря интернету православное кино посмотрят десятки тысяч людей по всему миру. Победителей фестиваля определило профессиональное жюри.
Жюри в этом году, как и в те годы, работает очень продуктивно и используя все форматы. И онлайн, потому что мы отсматриваем до еще начала открытия фестиваля фильмы. А потом, естественно, у нас есть возможность встретиться вместе, обсудить, поговорить, немножко поспорить.
Каждый год почти это биографии там, мучеников, епископов, священников. Каждый год это тоже истории, скажем, святых земли русской, украинской, или польской, или белорусской. Каждый год это тоже фильмы про надежду и любовь, про то, что люди помогают друг другу. Да?
Всего вниманию зрителей фестиваля в этом году было представлено 84 фильма в разных категориях. Это игровое и документальное кино, короткий метр и анимация.
В этом году меня, вот как участника жюри, очень вдохновили и приятно удивили это работы аниматоров. Очень много хороших именно картин для детей и высокого профессионального уровня. И мало того, еще содержание. Есть то, что будет полезно не только развлечься, но и будет полезно для души. Также всегда радует каждый фестиваль, особенно православный и не только, радует работы телеканала «Интер». Потому что я всегда говорю, что «Интер» нашел свой такой язык, можно сказать, даже интернациональный киношный язык, где делают все очень так доступно, понятно и с такой, ну, классной драматургией.
Жюри определило победителей фестиваля «Покров». Гран-при в этом году получил фильм «Ласточки Христовы». Это документальная лента о многострадальной сербской земле, о жизни и монашестве в Черногории. Первая премия в номинации «Игровое кино» была вручена картине «Человек Божий» о Нектаре Егинском, Греция. В номинации «Документальное кино» лучшим был назван фильм «Я был рожден не для войны. Украина». Среди короткометражных лент главная награда досталась картине «Хлеб и соль. Армения». Среди анимационных работ – мультфильму «Галчонок. Россия». Особой награды приза Сергея Лосева лучшему режиссеру удостоился фильм «Пастыри». Организаторы фестиваля напомнили, что православное кино охватывает все стороны жизни, и там нет пошлости и того, что вредит душе человека. И многие люди стремятся к этому добру и свету.
Православное кино – это прежде всего правильно и правильно видеть жизнь, смысл жизни. Вот, чтобы была польза, не просто для того, чтобы человек мог развлекаться, а прежде всего польза, что он дальше с этого фильма вынесет для себя, как ему жить. Жить не тужить, никого не обижать, не досаждать, смириться, быть мирным, спокойным, созидательным. Это есть все православное кино. Православное кино – это не буквально церковная ограда. Православное кино – оно всеобъемлющее, потому что, прежде всего, в нем есть правда и есть этот свет, есть солнце, то, которое согреет, ну, любого человека.
Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Смотрите хорошее кино и до встречи ровно через неделю.